Что ж, сегодня у нас 47-е занятие из цикла. Мы продолжаем знакомиться с так называемыми именами Мешиах. Третье имя, которое представляет Гемора, это Ханина. Приводится в подтверждение пасук из пророка Ирмия из 16-го перек. Ну, прежде чем привести вот пасук, в котором представлено это имя Ханина, мы познакомимся с контекстом, о чем здесь идет речь. В контексте будет понятен смысл этого имени. Значит, Всевышний говорит пророку Ирмиёву о том, что наступят очень тяжелые времена и будет изгнание. Вот в связи с этим, начнем было сказано сообщить это народу. Дальше ему говорится пророку: «Ихайо, им тагит лам». Когда ты скажешь народу, азе это, те слова вот эти, скажут тебе, алмади бер ашем алейну, эскол херау гдойлу хазот. Из-за чего сказал Ашем на нас те эти злые вещи? И что мы сделали? И чем мы провинились? Чем мы согрешили? То, что... В чем наш грех? Такой уж наш грех. Мы пойдем... Да, пересочу. Чем мы согрешили перед Всевышним? Лукейну, нашим Богом. Это первый пасук. Звучит довольно странно. Они не знают, в чем дело. Следующий пасук объясняет, в чем дело. Но, по-моему, и так ясно, в чем грех был народа, людей. Непонятно. Вышний грех Ирмиёву. Ты им скажешь про то, что будет... Они очень удивятся и скажут, а в чем наша вина, вообще говоря, понять это. Ну, дальше будет сказано, в частности, не соблюдали Тору, закон не соблюдали, не знали, что они делали. По-видимому, суть вот в чем, что они, конечно, знали, были осведомлены. Ирмиёва не первый, который им говорил про это. Они не придавали этому значения. Люди живут, они вот поступают определенным образом, и ничего не происходит. Нормальная человеческая жизнь. Война, поражение, потом победа, 10 лет перерыва, потом снова война. Почему нас за это изгоняют из земли? До сих пор не изгонял. В чем такой особенный наш сейчас грех, вдруг понадобилось нас прогнать отсюда? Все шло, ну, как нормально люди живут. В чем проблема? Эта идея, она, видимо, свойственна всем временам. Люди живут, они слышат разговоры о том, что вообще может произойти. Это, ну, разговоры. Кто сказал, что жизнь изменится? Мы жили, и уже 10 лет так живем, и 20 лет так живем. И так будет, вечно будет продолжаться. И 6 тысяч лет пройдет, и 7 тысяч лет. Нет предела тому, что есть сейчас. Какие-то изменения есть, но это жизнь. Это то, что здесь говорится. Они удивлены, что вдруг их погонят с земли. На каком основании? Что мы такое сделали перед Всевышним? Еще люди знают, кому говорится. Какой следует ответ, объяснение? Следующий пасук. Я Марталехен, скажи им. Алашер, потому что, из-за того, что покинули отцы ваши меня, сказал Ашем, и пошли после за богами другими, и служили им, и поклонились им, а меня оставили, и Тору мою оставили, и не соблюдали, не лошомру. Нет, не соответствует их вопросу. Люди спрашивают, что мы сделали? Ответ: вас изгоняют, потому что отцы плохо поступали. Они про себя спрашивают, им про них не говорят. Вот причина изгнания, отцы. Значит, мы читаем не художественное произведение, это пророк говорит. В точности указывает диагноз, болезнь. Он видит это. В чем он? Почему он только про отцов заговорил вместо того, чтобы говорить о самих этих людей? В этом на самом деле причина Галута. В этом она. Это прямой ответ на их вопрос. Что мы сделали? Не знаете, что вы сделали? Дело в отцах. Значит, и что здесь имеется в виду? Значит, они смотрят как? Ну вот, у нас есть какие-то... Это жизнь, то, что перед нами. В чем тут отцы, предыдущее поколение? Что, нас за это судить, что ли? Нет связи с тем, что было до них. Как живет, пришел этот мир. То есть предки, предыдущее поколение. К ним еще одно, еще одно. Мы уходим назад, вглубь. Если человек не уходит туда, вглубь, он живет только вот тем, что перед ним. Нет такого взгляда на события, что это цепь. Только одно звено. Я. Это ограничение. Я. Вот в этом как раз заложена причина галута. Что меня интересует, это и это. Это в рамках моей жизни. Если человек так смотрит на вещи, не смотрит, а что было раньше, что причина, откуда это все, и смотрит на себя, как вот это я цепочка, звено в цепи, в линии, целая линия должна быть. Значит, человек оторван от процесса. А процесс он выводит как раз человека, душу, вот из этого звена. Если человек смотрит на свою жизнь только как вот звено и все, и не видит того, что вот это процесс, его жизнь вот укорочена. Если он находится в рамках этого звена и понимает, что это звено – часть цепи, тогда это звено уже совсем другого качества. Есть поверхностный взгляд и есть углубленный взгляд. Звено – это поверхностный, а цепь – это вся линия, это углубленный взгляд, который вводит за рамки одного звена, за рамки своего собственного носа. В этом оказывается причина галута – поверхностность, замкнутость в своем собственном интересе. Это концепция «я» своего. Линия вся – это уже Всевышний, это уже Вселенная. Это когда смотришь на линию, ну хорошо, вот здесь то-то, то-то, то-то. Но разве в этом суть? Это только одно звено. Значит, нет сути. В этом причина галута. Еще читаем. Тут еще один момент есть. Значит, ну вот, человек смотрит только на то рождение, которое у нас сейчас было. Рок говорит, посмотри, что делали твои отцы. Кто такие отцы? Он сам. Он не первый раз пришел в это рождение. В смысле, в это творение. В этот мир. Есть концепция Гилгулим. Ты сейчас пришел. Не первый раз, ты был раньше. То, что сейчас с тобой, ты смотришь, что вообще с тобой происходит. А, значит, есть еще предыдущие твои рождения. В них дело, ты на них не смотришь. Если смотреть на это, да, я пришел от рождения, чтобы поправить то, что было раньше. На исправление собственного. Ты не так смотришь на вещи. Тебя ты интересует только то, что вот перед носом, в этом месте. Ты не смотришь на исправление. Только когда приходит в этот мир, у него же есть каждая программа, которая заложена. Идет от прошлого. Не надо иметь дело. А, я не знаю это. Знаешь. Почему? То, на чем Дро говорил, то, на чем спотыкаешься постоянно, ты и скажешь, что тебе надо исправлять. Вот такого секрета нет. Это концепция, это смотреть на то, что сейчас, верный взгляд на вещи. Она есть и в нашем поколении, естественно. То она, по-видимому, дошла до уровня уже... по-видимому, 49. Потому что поверхность, она имеет большую власть. Чему за это следует изгнание? Вы делали, вы делали злое, хуже поступали, чем отцы ваши. И вы, тут интересный момент, право говорит, и вы ходили каждый по своему пути, по пути своего злого сердца. Не слушали меня. Значит, вот развитие линии. Поступали хуже, чем отцы. Да, значит, смотришь так локально. Нет концепции тикун, исправления. И это еще дальше уходишь от этого от корня. Хуже поступали, чем отцы. И не слушали меня. Вот происходит. Как пришел, если бы он смотрел на свою жизнь не только так вот на те проблемы, которые перед ним есть, да бы он... Тетешува. Есть нечто более высокое, чем те проблемы, которые существуют. И надо исправлять. Но этого вот не происходило, и поэтому поступали еще хуже. Шанс, который давался, либо исправлять, либо нет, не использовался. Не так люди смотрели на вещи. И происходило такое понижение, наоборот. И не слушали меня. Следующий посыл говорит. И выброшу я вас... Нялхаурит созвезд, этой земли.
Алхорец, Ашерлоу, Йодатем, Атем, на землю, которую не знали ни вы, ни Авусейхам, ни отцы ваши. И вы там будете служить другим богам, днем и ночью, преданно, значит.
Вот что происходит. За то, что было сказано, будете выброшены из земли. Будете там служить другим богам. Знали не вы, ни отцы ваши. Тут пророк говорит, что такая линия поведения, о чем шла речь раньше, не соответствует земле. Вот за это вы будете выброшены. Значит, ну, земля – это не карка, это не просто такая поверхность. Земля имеет свою, как бы, свою суть, свою, как бы, душу. Вот, по-видимому, душа Эрец Исраэл не отвечает тому, что происходило. Поэтому возникает конфликт этой земли, тем духовным пространством, которое создали люди, и решение этого конфликта, они идут в голову, их выбрасывают оттуда. Следствие этого конфликта. Очевидно, вот этот корень Эрец Исраэл, его душа, иной, чем тот, который описан. Здесь было описано, вот не следуйте закону Торы, и у вас, значит, поверхный взгляд на вещи. Нет концепции Вселенной, пространства. Эрец Исраэл не для вас. Почему? Потому что это земля, на которой Всевышний хочет, чтобы ей хорошо, чтобы люди здесь исполняли закон Торы, как было в начале, вышли из Мицраим, не попали в Эрец Исраэл сразу. Синай, получили Тору, и потом в Эрец Исраэл. Вот теперь вы можете туда дойти. Земля любит это, и это нужно. Это отвечает ее душе. Это одно. Второе, это душа, это земля, которая, так сказать, не смотрит локально на одно это поколение, и все. Это центр творения, центр всех земель. Это как бы вселенная. Вот она, душа этой земли, рассматривает себя как вселенную. Остальные земли, они придатки. То есть с этой стороны. Вот такая земля. И поскольку люди не удовлетворяли этому свойству ее души, то получилась несовместимость, вы уходите отсюда. Куда вы идете? Другие земли, которых не знали ни вы, ни отцы ваши. Ваша душа, она вот к этой земле приспособлена, как ее сделали. Вас отправят в ту землю, которую вы не знаете. Там нет вашего корня. Души тех земель, каждая душа имеет, каждая земля имеет свою душу, они не связаны с вашей душой. Ни вы не знали, ни отцы ваши не знали. И что там будет? Вы будете служить другим богам. Попробуем перевести это на современный язык. Служить другим. Мы еще не служим. Люди не служат другим богам. И что это означает? Вот человек попадает в ту землю, у которой своя душа. Там вот душа того народа, в который в той земле живет. И он, живя там, прилепляется вот к этой душе. Прилип к ней. Нет, это не его душа, это чужая душа. Но он не прилип. Напоминает немножко брак, когда евреи женятся на нееврейке. Две разные души, они сходятся. Но это прилепление, оно имеет разные степени. Некоторые действительно так прилипнут, что их не отлипнут. Для них та земля, вот есть родная земля. И когда они уезжают даже оттуда, они все равно в сердце там. Бывают другие степени такое прилипание. Но вот, в принципе, нахождение в Галуте, это надо понимать, ты начинаешь срастаться с другим корнем совсем. Другой душой, это входит в свою душу. Проблема. Дальше, когда думаешь, что он отвязался оттуда, ему надо 10 раз проверить, действительно ли он от этого полностью отвязался. Или это остались следы в своей собственной душе, все-таки есть в животной душе. Так? Значит, одно. Дальше еще говорится служение другим богам. Значит, в той земле есть идолы. Какие идолы? Математика или химия. Или стихи, или живопись, или спорт, или там денежка. Каждый срастается с чем-то, чем он срастается. Душа ему, так сказать, его отданная животная душа, вот этому вот свойству какому-то. И вот он время на это тратит, и силы, его мало что другое интересует. Это есть идол, это есть поклонение. Есть, с одной стороны, душа той земли, и дальше она одевается в каких-то идолов еще. Увлечения, страсти. Про это пророк говорит. Это произойдет. Ну и что, так сказать, с этим делать? Значит, те люди, которые переехали в Эрц-Исраэль, они не должны полагать, что они вышли из Галута. Это, увы, не так. Со мной, недавно, например, год назад, произошел интересный эпизод. Меня сын взял в поездку по Эрц-Исраэль. Я это дело люблю, но нет машины, я редко могу это сделать. Вот я ехал, смотрел, сел из машины, естественно. Вот что я почувствовал? Почувствовал различие между землей, тем, как на ней сейчас живут люди. Род оторван от земли. Земля оторвана от народа. Они несовместимы. Это было очень неприятное ощущение. Думаю, что я был прав. Просто показалось. Но если так подумать, так и происходит. Как сейчас люди живут? Как живет там Израиль? Все поступали плохо, а вы еще хуже. Так и живем. Есть конфликт. И что делать в этой ситуации? А ничего не сделать. Конфликт зашел уже так глубоко, что нельзя ни на что повлиять. Единственное, что остается, свой собственный путь. Поступать, как отцы поступали. Смотреть вот не просто перед своим носом, что мне интересно эта земля. Мне интересно, чтобы Эрц-Исраэль была свободна от арабов. Хорошо. Но где здесь вселенная? Где здесь ценность Эрц-Исраэля? Вот к чему все сводится. Я за землю. Я за правых. Это не спасет. Это не спасет такая цель. Ты находишься в голове, еще глубже сядешь. Есть личный путь. Видеть, как ценность этой земли исследуется в этом пути. Как же все-таки решится этот вопрос? Как налицо. Как оно все будет решено? Новый Галут нас ожидает. Вряд ли. Что мы сюда поставили? Чтобы снова выгнаться? Творец поставил, он, так сказать, не будет менять свой план. А как же тогда разрешиться? А как-нибудь. Что мы плохо делаем? На отцов смотреть? А как-нибудь проживем. Вот мы живем, жили и дальше будем жить. Только б нас не нападали. Пророк показывает другой способ разрешения конфликта. Прямо здесь. Что он, здесь сказано, вот конфликт. Конфликт с землей. Вот в чем конфликт. Есть еще другие конфликты, но вот здесь этот указан. Как же быть? Был Галут. Вот решение проблемы. Но есть и другое решение проблемы. Какое? Сейчас мы читаем. Конец пасука, который мы еще не читали. Перед этим было сказано, что вот вы будете изгнаны из этой земли, в другую землю, будете поклоняться другим богам. Ашер, потому что... Ну, вроде раньше все объяснено, из-за чего, правильно? Тору не выполняли, так сказать... Про отцов не думали, про себя не думали. А здесь совершенно другая причина высказывается. Ашер, потому что? Почему? Ло этейн лохен ханиха. Ханина. Потому что я не дам вам ханина. Ханина – это милость. Ну, ясно, что если бы Всевышний пощадил, оказал бы милость, не было бы голубта. Но это только если как бы он вот, милость проявит, то да. Пророк имеет в виду что-то другое. Что на самом деле истинная причина уже указана. Вот Гемора, которую мы, так сказать, изучаем, она нам сказала, что Ханина – это есть имя Мешиах. Если так подходить к этому пасуку, тогда получится, потому что я не дал вам Мешиах. Если он был, не было бы Галута. Вот что на самом деле скрытым образом пророк хочет здесь сказать в понимании Геморы. Как Гемора углядела здесь Ханина этого? Что Ханина – это Мешиах, а не милость. Как мы просто воспринимаем это. Это есть несколько причин. Первое. Слово Ханина – милость. Во всем Танах используется всего один раз. Вот в этом месте. Все. Специальное использование. Это не тот язык, которым мы привыкли, на котором разговариваем. Танах только один раз. Это одно. Второе. Этейн, я вам дам. Ло этейн, я вам не дам. Этот глагол давать, он всегда относится на языке мудрецов к подарку. Если говорить просто не окажу милость, не окажу милость, почему этот глагол этейн, не дам. Не дам дать подарок. Вот второе, как бы камушек в сторону того, что здесь речь идет о чем, не о просто милости, а что за подарок. На прошлом занятии мы говорили, шай. Мешиах – это подарок. Там слово «шай» фигурировало. Сейчас на прошлом занятии. Ну и дальше. Следующее основание, почему на самом деле здесь речь идет о Мешиах, а не просто о милости. Читаем следующий пасух.
Поэтому вот наступают дни, приходят дни, сказал Ашем, и не будет больше сказано «Хай Ашем», «Жив Ашем», «Ашер Хэлло», который поднял «Эсбене Исраэл Мерис Мисраем».
Так не будут люди говорить, что вот жив Ашем, который поднял Бене Исраэл из Эрес Мисраем. А как же будут говорить?
Ки им только Хай Ашем, жив Ашем, который поднял Бене Исраэл Мерет Цафоин,
из земли северной. Северная земля – это не Россия, как люди думают некоторые. Вы у нас, вы убежали из России. Нет. Концепция севера – это концепция Ситрахры, Инум. А вот он туда склоняется.
Из всех земель, которых выбросили туда.
Значит, поскольку дальше вот речь идет о избавлении, о Геуле, выходе из Галута, то получается, что сначала вот не было этого подарка Ханина. Поскольку его не было, был Галут, изгнание из земли. Но если бы он был, то был другой сюжет. Не было бы изгнания из земли. А что бы было? Вот, пожалуйста, возвращение в эту землю. Уход от Галута, выход из Галута. Не будете говорить, вот Ашем, который вывел вас Мицраем. Новая Гула придет. Это причина, почему Гемора говорит, Ханин – это Мишиих. Когда не было Мишиих, в конце будет Мишиих, а это другой сюжет. Поэтому, когда мы говорим, вот ставим этот вопрос, а что же будет с нами? Есть конфликт между землей и тем, как на ней люди существуют, духовным пространством, которое они создали. Как решить эту проблему? Она неразрешимая. Гемора пророк дает ответ. У вас будет Мишиих. Будет Ханина. Это решит проблему. Один человек решит проблему. Большая душа, одна душа решит проблему. Геулы, как было в первой, жили Мицраем, шел Моше и вывел. Не все хотели уходить. И вообще не верили ему. Вывел. Была эта сила ему дана. Вот будет дана сила этой душе, душе Мишиих, которая сможет, так сказать, вытащить народ из Галута. Ясно, что будут обстоятельства, которые поменяют пространство. Вот этот Мишиих, он будет использован как бы как сосуд, при помощи которого это произойдет. Как? Знаем. Напрашивается такой вот образ у меня лично возникает. Есть зуб. Его надо удалить с того места, вырвать. Нужен прибор или нечто, что позволит это сделать. Хочу. Он вооружится этим прибором и вытащит народ из Галута. Ну, зуб не очень хорошая аналогия, что куда его девать, просто выкидывают. По крайней мере, здесь два фактора. Один фактор – это то, что, увы, будет кровь. Второй, ну, может быть, знаете, можно тащить зуб с наркозом. И так больно будет. Как на самом деле будет, ну, посмотрим. Так. Значит, тут мы прояснили, увидели, как в этом пасук, в этом отрывке Гемора увидела Мишиих, Ханина, почему-то Ханина. Это опять-таки не имя, а концепция. Концепция пощады здесь. Ну, это так наводит на мысль, что обойдется не так уж плохо. Пощадят в каком-то смысле. Когда не пощадили, в этом случае уже пощадят. Такое, так сказать, можно здесь прочесть. Вполне устроит. Теперь мы посмотрим, что стоит за этим именем Мишиих, не исходя из контекста, который был, а исходя из самого слова Ханина, что оно означает. Но если мы это поймем, разберем, вот, вникнем в то имя, которое дала нам Гемора, опираясь на пророка, то мы узнаем о этой душе, о Мишиих, нечто, чего мы не знаем. Давайте смотреть. Разбиваем это слово Ханина на две части. Первые две буквы «хэт» и «нун». Потом «Юд», «Нун», «Хей». Сначала работаем с первой частью, «Хейн». Ну, это «Хейн». «Хейн» – это милость, как бы. Как «Хейн» встречается в Танахе? «Юсейф». Он находил «Хейн» в глазах других. Он попадал в разные обстоятельства. Каждый раз он выходил на поверхность, всплывал. Почему у него был «Хейн»? Он и перед Птифар, и начальник тюрьмы. Всюду он, так как находил Хейн, у Паро нашел Хейн. Второй пример Эстер. Она тоже находила, я не знаю, какого возраста она была, есть четыре мнения в Геморе, один из них 70 лет. Речь идет не о физическом достоинстве каком-то. Она находила хейн за счет чего? Вот за счет какого-то слова, внутреннего свойства. В обоих случаях и с Йосеф, и с Эстер, они попадали в ситуацию явно негативную, она их не касалась. Они могли с ней иметь дело так, что вот как нож в масло проходит, никакого сопротивления в негативе не было. Более того, они меняли ситуацию. Эстер, через нее произошло спасение народа, враг повержен. Йосеф, он тоже вышел из тюрьмы. Что это за сила, которая может властвовать над негативом? Она названа здесь хейн. В чем ее природа? Негатив не дотягивает до восьмого уровня, известно. Есть творение, семь уровней, семь дней творения. Дальше есть то, что выше, корень творения. Куда ситрахра пробраться не может. Так это сделано. Поэтому если душа человека питается вот от того восьмого уровня, тогда человек находит хейн здесь. Негатив над ним не властен. Не надо понимать в лоб, что в любой ситуации нет. Но, так сказать, в принципе, он выплывет на поверхность. Еще других за собой вытащит. Как с Йосеф произошло, и с Эстер. Это вот сила этого восьмого уровня, это хейн. Внутреннее свойство души. В чем тут связь с тем, что выше творения. Как это мы видим в числах. Человек, который имеет такую специальную душу, он Адам. Слово Иш, Гевер, там, разные слова для человека. Вот Адам – это самый высокий, и он отвечает, это имя, это слово отвечает именно душе человека. Хейн, оно вот и связано с тем, что есть душа специальная. Специальное питание для души. Просто душа специальная, специальное питание для души. Ну вот так и поступим, посмотрим на числа. Адам – это гематрия 45. Это же гематрия имени Всевышнего, Юд-Кей, Вав-Кей, если расписать ее на третьем уровне, а именно. Юд – это Юд-Вав-Далат, 20. Кей мы представим как Хей и Алф. Вот третий уровень представления. 6 уже. 6 с вами. Потом Вав идет. Вав, Алф, Вав. Потом снова Хей и Алф. То есть все буквы мы заполнили буквой Алф. И в сумме получится 45. Дальше есть более такое знание. Мы сейчас в тонкости вдаваться не будем. Что вот в этих буквах этого имени, в такой росписи, буква Вав, Алф, Вав, она главная, центральная. Некоторые косвенные подтверждения тому, что Сей Зоер говорит о том, что Кудшебриха, Исроил и Тора Хатху. Всевышний, Тора и Исроил – это одно. Вот это относится именно к этому имени, которое мы сейчас рассматриваем. Из букв Алов написано. Само имя – это вот Кудшебриха. А Тора, Исроил, они относятся к этой букве Вав. Говорят, буква Вав центральная в Торе. Наши люди сосчитали при помощи там каких-то вычислений. Как им сказали? И они точно не считали это все. Центральная, она в центре находится. Не по количеству, а вот по сути. Она специальное место имеет в этом имени. Торе, народу и всему Творцу. Это вот центральное место. Почему? Ризм поясняет, что вот эта буква Алов, которая пришла в эту букву Вав, ну и в остальные тоже, она пришла с более высокого уровня. Вот этот уровень, про который мы толкуем, это третье имя. Им еще два. Буква Алов пришла с этого второго уровня. Это уровень Бины, уровень корня творения, восьмой уровень. Оттуда пришла эта буква Алов. Вав там центральный, тогда что получается? Вав, Алов, Вав в сумме 13. 6, 1 и 6, 13. Концепция Ашем и Хот. Тогда вот это все имя 45, имеет силу вот этого числа 13, своего центра, тогда это будет как раз тот сосуд, который может принимать шефу с более высокого уровня, то есть со второго сверху, восьмого уже. Это условие принятия шефа от корня. Так давайте сложим 45 и 13. 45 – это все имя, и 13 – вот этот центр, в сумме 58. А это кидатное слово «хейн». Вот мы в числах получили эту самую идею. Хейн откуда берется, что идет связь с вот этим восьмым уровнем, с корнем. Тогда никому негатив не страшен. Сила, которая не подвластна негативу, негатив ей подчиняется. числах мы это увидели. 45 и 13 есть связь именно с числом 58, дает это вот число 108 уровня, хейм. Это вот имя Ханина, это свойство Меших. Вторая часть этого имени Юд Нун Нун Хей. А какая здесь гематрия? Юд и Нун это 60 уже, и Хей 5, 65. Тоже известное число. Это гематрия имени Алаф Далаф Нун Юд. Имя Ашем, только записанное не как Юд Вав Кей, Юд Кей Вав Кей, а вот по-другому. Произношение то же самое. Мы говорили, что вот это имя, который имеет гематрию уже 65, который мы здесь имеем в этом имени Ханина, но обозначает этот нижний уровень Творца, поинт как бы творения. Пейн – это, наоборот, тоже имя вот 45, второй уровень, которое, там буква ВАВ, это то, что связывает с корнем. А вторая часть этого имени – это, наоборот, то, что находится внизу, примыкает к творению, откуда выросло творение. Интересно, что гематрия вот этого имени 65 такая же, как у слова халел. Халел – это хвала, когда можно давать хвалу Творцу. Теоретически всегда можно, но настоящая хвала там, где видишь, кого хвалишь. Творца увидеть, он может спуститься на вот тот уровень, который для тебя доступен. Тогда хвала, если видишь этот уровень, превращается из теоретической в практическую. Халел исходит из сердца. Поэтому гематрия слова «хал» такая же, как у этого имени. Что это имя, оно замыкает бытие Творца. В нем стоит имя Юд-Кей-Вав-Кей. Когда соединяются эти два имени, тогда и наступает Юла. Юла – это следствие соединения этих двух уровней. Об этом и говорит имя Ханина. Вот что стоит за Меших. У него сила соединения вот этих двух имен. Какой же Бог даст ему эту силу? Дальше проанализируем это слово, имя Всевышнего. Алаф Далат Нун Юд. Три буквы этого имени. Далат Нун Юд, конец этого имени. Это буквы слова Дин. А буква Алаф, оставшаяся, она уже представляет более высокую категорию Творца. Мы говорили, это вот корень, восьмой уровень. Вот если шефа с этого восьмого уровня у него пойдет вот на этот на нижний, тогда Дин будет иной. Он станет более мягким. Если этот алов проявляется слабо в этом имени, тогда для нам очень плохо. Творение правит дзин. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но если алов проявляется больше, больше и больше, и наконец достигает определенного уровня, когда вот он связан таки с этим корнем, тогда будет гиула. Это свойство этого имени. Вот у нас получается, что мы узнали пока вот изучение этого всего материала про Меших. Первое, сам контекст говорил нам о его связи с землей. Это та сила, если бы она была на этом деле, не было бы Галута. Он как раз, вот как раз в самую точку попадает в эту землю. Она для него и он для ней. Так сделано. Это одно. Дальше мы говорили о том, что здесь земля стоит. Обязательно соблюдение закона Торы. И вот земля Эрец-Исраэль – это не просто земля, которая такая, та, которая Вселенная, та, которую Акодыш Боруху создал, на себя на ней проявить. Вот ценность этой земли. Плохо вы думать про это, правов и прочее. Для народа, который живет по закону Торы, для Всевышнего, это земля Меших. Он, по-видимому, вот ощущает свою связь с этой землей больше, чем все остальные люди. Его душа просто для этого сделана. Более, так сказать, подходящим образом. Он ни в чем, не его заслуга, конечно. Так сделали. Это одно. Второе, что мы отсюда выяснили, вот имя Ханина. Он связан с этим восьмым уровнем. Хейн имеет. Я не завидую тем, которые не заметят этот Хейн и пойдут против него. Я им просто не завидую. Просто не будет. Те, кто его не примут, им придется остаться. Ситрахра, ее уберут. И их вместе с ним. Значит, и вот это будет имя Алла Далат Нун Юд тоже здесь. В нем вот будет проявлено величие Творца. Но это все концепция, так сказать, центра духовного, центра всего существующего. Это душа будет. То, что мы здесь увидели. Земля, народ, центр. Как мы это видим в числах? Посмотрим на гематрию слова Ханина.
58 и 55 в сумме 123. Гематрия этого имени. И Гемора нам сказал, что это Мишиих. У нас два варианта. Есть Мишиих бен Давид, Мишиих бен Йосеф. Но мы пришли к заключению на последнем занятии, что здесь должен быть Мишиих бен Йосеф. Мишиих бен Давид в него перейдет, еще Маше туда придет, еще сам Мишиих придет туда. Но тело, душа, вот изначально Мишиих бен Йосеф. Какую гематрию она имеет? У нас три гематрии. Либо Йосеф, это 156, либо это Эфраим, 331, либо их сумма 487. Мы давайте сложим 123, Анина, 487, гематрия имени Мишиих бен Йосеф. Сколько в сумме получится? 123, 487. Сколько?
110.
Да нет, сложить 123 и 487. 600, правильно? 600.
610.
610, правильно. Значит, я ошибся в счете. Да. Ну, ладно, тогда не получится. Можно, конечно, выйти из положения, но не будем делать подгонку. Можно, на самом деле, есть такое сказать. Ну, ладно. Так. Ну, хорошо. Значит, вот это то, что мы узнали про это имя Ханина. Значит, на самом деле, как понятно из контекста, это не будет Ханина, его имя. Также в первых трех случаях. Сначала нам его назвали Ют-Нун, Ют-Нун. Вообще такого слова нет. Потом предложение было Шила. Что за имя Шила? Сейчас Ханина тоже не имя. Есть в Геморе Ханина, но там пишется по-другому, там Алов на конце. А этого Ханина там просто нет нигде. То есть это все не имена, вот эти, так сказать, то, что нам Гемора предлагает, и дальше будет предлагать в качестве имен еще два имена изучения. На самом деле это не имена, а вот почему так Гемора поступает, это мы добраться, почему-то предлагается как имена. Ну, значит, вещь затягивается, я думал, что мы сегодня, по крайней мере, два имени разберем, но опять получилось только одно. Посмотрим, что это вылез, у нас сейчас осталось два имени. Мы будем так сегодня дальше. Какие вопросы есть?
Вопросы есть дополнение. Рахен. Это еще и Ноах. Плюс это те же буквы, только в другом порядке.
Ноах нет. Значит, действительно, это вот имя Ноах. И сказано в пасук, что Ноах нашел Хейн. И Аризал поясняет, что это не случайно сказано. И он дальше это связывает. Ноах, то, что Моше Рабейну, когда обращается к Всевышнему, тоже там есть пасук, который говорит, что он нашел хейн в твоих, я нашел хейн в твоих глазах. И вот Аризал поясняет, что Моше, он был другой от Ноах. Вот хейн их связывало, как бы. Уровень души, которая находит хейн в глазах Творца. Так что Ноах и хейн не случайно имеют те же самые буквы. И что стоит за этим, вот мы сегодня выяснили. Это хорошее дополнение, и оно имеет место на самом деле. Еще вопросы? Имя Хана. У меня внучка Хана есть, в Америке живет. Так что я это имя изучал. Значит, имя Хана, оно имеет действительно первые две буквы Хейн, 58. Если добавить букву Хей еще, которая завершает это имя, 5, получится 63. Это гематрия вот этого имени Юткей Вавкей на втором уровне. Хорошо, это же для вот того, который мы сегодня изучали. Это имя Хана. Она связана с тем уровнем. Это не просто Хейна, она еще выходит на тот уровень. Само число 63 там получается. Еще вопросы?
Ну, все-таки меня беспокоит при, которые живут в ней, Эрец-Исраэль, поскольку вот мы сейчас особенно разобрали особую связь Машиаха с Эрец-Исраэль, то те, которые не успеют сюда подтянуться, все-таки, как вы думаете, вот, Машиах их сумеет дать, ну, хотя бы, понятно, что не всех, которые уже туда проросли, так они сделали свой выбор. Но какой-то шанс еще будет у евреев, которые там будут на момент прихода Машиаха?
Значит, я полагаю, известно от пророков, что в конце люди соберутся здесь. Дальше нигде не встречал, что все соберутся. Вот я не встречал у пророков. Так люди предполагают, что все евреи переедут сюда. А может быть, может нет, я не знаю. По крайней мере, у пророков так не сказано, что всех соберет. А, значит, То, что будет в то время, когда уже наступит Геула, изменение в Хуцлоорец, это очевидно. На каком-то этапе. Может быть, там тоже нормально, можно будет жить. Я не в курсе про это. Меня просто не волнует. Это не моего, значит, не моя ответственность, не мое дело. Как будет, так будет. Ясно, что будет дан людям шанс приехать, это точно. Ну, а как все конкретно сложится, какая разница? Не то, что сам, это абсолютно меня не...
Нет, а вот с той точки зрения, что как бы мы за них тоже, мы все друг за друга несем ответственность, у нас есть часть ответственности коллективная, так сказать. С этой точки зрения, Володь, почему мы должны тянуть за кого-то? Мы тут стараемся, это работаем. А кто-то там занимается своими делами, включая...
Я там жил,
мы
это
за них
правильно.
Будем тянуть?
Значит, я жил в Америке 28 лет. Я занимался своими делами. 26 из них я сидел в Ешиве, изучал Тору, давал лекции, как здесь. Вот были мои занятия в Галуце, там, в Хуцлоорец, в Америке. Тянул свою лямку.
И я не... русскую культуру.
Секунду. Да. Поэтому не надо так это говорить, что вот, раз человек живет в Галуце, он уже второй сорт. Совсем нет. Совсем
не сорт. Не все занимаются там Торой. Там многие занимаются... Это, значит, сами перечисляли чем.
Да, но я... Да, здесь тоже вот правильно.
Здесь они выполнили митцву.
Ой, не надо это говорить даже. Слушать плохо. Плохо слушать. Не могу. Я скажу, почему хуже. Скажу. Потому что, когда человек живет в Хуцлоорец, в Америке, там, или в России, еще где-то, и делает что-то плохо, он не портит духовное пространство Эрец Исраэль. Человек, который здесь ходит по земле, он портит эту землю. Он заносит нож над нашей спиной, которые здесь живут. Вот что он делает. Он ходит по Эрец Исраэль. Лучше бы он не ходил по Эрец Исраэль. Было гораздо лучше для Эрец Исраэль. Мы с тобой про это говорили. Он создает дискомфорт, конфликт между пространством и этой землей. А вот в Америке никакого конфликта не создают. Угу. Что стремится? Вы приезжайте. Кому нужно?
Я спросила, нет ли у нас ответственности за тех, кто сидит там и не собирается ничего куда переезжать, работать и так далее. Да. Это называется выговорение.
Хорошо. Значит, я так скажу на это. Вот сегодня...
Говорили о том, что у них корень уже перекидывается в другую сторону. Уже перекидывался, мы оттуда приехали. Не надо нас сравнивать. Мы сделали свой выбор, а время прошло, они там...
Значит, я вам скажу так. Когда я приехал из России, из города Ленинграда, со всеми дворцами и музеями, всеми привязками, которые там были, прекрасная работа, я так ее любил, учитель в школе, в самой школе. Я приехал в Америку, у меня была, значит, связь с той землей. В Америке она у меня улетучилась, в Америке, не здесь. Я не прилепился к той земле, к американской, абсолютно нет. То есть то, что здесь говорилось... Некоторые прилепляются, многие прилепляются, некоторые не прилепляются. Это все очень индивидуально. Теперь, по существу вашего вопроса. Есть ли ответственность, так?
Да.
Во. Значит, на линейном уровне я ее не вижу. Я сегодня говорил на занятии, вот такое несоответствие между духовным пространством народа, в котором мы живем сейчас на этой земле, и самой землей. Что можно сделать? И ответ был, ничего нельзя сделать. Такая ответственность. Ничего нельзя сделать. Но в то же время есть личный путь. Я вхожу в духовное пространство этого места. Вы тоже туда входите, и она входит, и он входит. И вот поскольку каждый входит туда, его пребывание в этом пространстве меняет, как-то влияет на все пространство. Если оно черное, влияние негативное. Если оно светлое, влияние позитивное. Дальше есть расклад, значит, разброс, дисперсия в этой шкале. Каждый носит свой... В этом смысле я влияю на это. Меняя себя в ту или иную сторону, я влияю на пространство. И тем самым вот это то, что можно делать в плане заботы о другом еврее. Я забочусь о другом еврее. Как? Ну, пожалуйста, слушайте лекции. Удовольствием забочусь. Вот с большим удовольствием. И для себя большая польза, не скажу какая. Дальше помимо лекции, помимо компьютера, кто слушает, я живу в этом пространстве, я на него влияю. Значит, любой человек, который подключен к пространству, он будет как-то вот получать это влияние, не зная про меня абсолютно никак. Это вот способ влиять и ответственность. Ответственность есть, большая ответственность. За другого еврея. Каким способом? Вот только таким. Другого я не вижу. Все другое – это что? Сказки, этих самых конфетки в фантиках. Вот только так. Другого нет способа влияния. Я, по крайней мере, если видите, скажите мне. Но это вот нормальный способ влияния в той реальности, в которой мы живем. Каждая душа ответственна за другого. В каком смысле? Она входит в это пространство. Что ты делаешь там? Ты портишь его или наоборот? Украшаешь. Если украшаешь, свет идет в это место, идет в это пространство. Если ты портишь, аксифрахры туда приходят. Вот влияние, вот ответственность, вот в этом. Все остальное – басни. Красивые еврейские басни. А?
И славно.
По-моему, так дело обстоит. Я ответил на ваш вопрос.
Да.
Вот. Что касается тех, которые живут в Америке, ну, они тоже евреи, тоже как-то подключены. Но это как бы более опосредованное влияние. Что, на самом деле, все связаны. Еще?
Извините меня, пожалуйста.
Пожалуйста.
В прошлый раз говорили о Корахе, и я о том, что я прочла, но это вовсе не в Мидраше, я нашла этот источник, очень кошерный. Потрясающий раввин, о котором рав Исраэль Зельман из Атланты. Это он автор книги, которую я сейчас держу в руках. И откуда я сейчас вам приведу эту цитату? Более того, это пророчество великого Аризаля, Ицхака, Ари Кадош, которого вы тоже очень часто его ссылаетесь на я знаю, ваши книги.
Учитель.
Да, так я хочу сказать, что это просто кошернейшая книга Ирам Моше Шапира.
Переходите к сути.
Да, к сути я хочу сказать, что вот я вспомнила просто, что это не Мидраш, и чуждо, я это читала, я каждый раз в Шаббат читаю, и в главе Корах, 355-я страница книжки Рава Зельмана, книга для изучения Торы, со всеми...
Так что там сказано? Что там сказано?
Вот что. Если вспомнить пророчество великого Аризаля, в скобках Раби Ицхака Лури Ашкенази, в грядущую эпоху, эпоху исправления, которая постмессианские времена, священниками, коинами, будет все колено Леви, а не только одна семья Аарона. Первосвященником же будет дальше как бы многоточие, и дальше вот бомба, восставший из мертвых Корах.
Равин действительно пишет о том, что в конце времен произойдет преобразование. Он пишет, я сейчас не хочу развивать эту концепцию, Кахальм, Левиим, что с ними произойдет. Он пишет, что они поменяются местами. Про Корах я у него нигде такого не встречал сам персонально. Но это не значит, я же так не могу ручаться, что я все прочел, но про Кораха я у него такого не слышал никогда. Вот. Поэтому, если бы он привел источник, где это было написано, тогда можно было серьезно разговаривать про это. Это первое. А может быть, он услышал, что кто-то сказал это с ссылкой на Аризал. Я не знаю. Может, Аризал такое сказал, надо серьезно в этом погрузиться, почему он так решил, Аризал. Вот. Ну, а может, и нет. Я специально такого не встречал в Аризал. Это первое. Второе. Когда я говорил про Мидраши, вы меня не так поняли. Я ни в коем случае не ставлю под сомнение авторитетность этих источников. Я просто говорю, что эти источники, они скрытые. Их крайне-крайне трудно понять. Поэтому лучше, так сказать, ими не оперировать. Потому что когда человек ими оперирует, он считает так. Вот если Мидраш так сказано, это значит, вот так и есть. Это вот исторический факт. Люди относятся к Мидраш как к книге по истории. Так было, так будет. Йохевед родила 600 тысяч человек за один раз, значит, так оно и было. Я против такого подхода. Никогда не ставил, не пытался сказать, что Мидраш – это не авторитетный источник. Это очень авторитетный источник. Но он не для людей, которые сейчас живут, и не те, которые жили 100 лет назад. Это очень скрыто. Мало кто может поднимать Мидраши. Все, вот что я имел в виду. Касается Корах, я не знаю, поэтому никак не могу сказать. Если вы мне приведете то, то, то место, ссылку, где Арила это говорит, тогда это будет серьезный разговор. Так я не знаю.
Спасибо вам, вот это очень последнее, особенно мне. Да, я согласна с вами.
Понятно. Ну хорошо, до следующего раза. Всего хорошего.
Пурим Самеа!
Пурим Самеа!